Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Сегодня, друзья радиослушатели, у меня не будет какого-то специального письма для рассмотра, для обзора почты, но я хотел бы сегодня поговорить о другом. В эти дни весь западный мир, и конкретно говоря, западное христианство празднует Рождество Христово. И я решил приветствовать всех тех, кто встречает этот праздник Рождества Христова этим великим праздником, друзья. Хотя для меня лично не играет большой роли празднование старым стилем или же новым стилем, все же для меня этот праздник является великим праздником. Почему? Потому что Христос однажды родился и в моей жизни. Без этого рождения этот праздник для меня не имел бы никакого значения. Слушатель, когда приходят новогодние дни, Рождество Христово, мне так и хочется спросить вас, как мы все подошли к концу этого года? Как мы будем встречать Рождество Христово? С радостью в сердце или же с ропотом? С тем ропотом, который прожили мы весь этот год? Как мы жили этот прошлый год, друзья, и как мы подходим к этому новому встречающемуся году? Как? Кто из нас не роптал, думая, что нет такого человека? В послании апостола Якова мы читаем в 3 главе: «Ибо все мы согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Апостол Яков говорит, что язык укротить никто из людей не может. Да и в самом деле человек сам по себе не в силе сделать этого, но Дух Божий может, так говорит тот же самый апостол Яков в 17 стихе 3 главы. Именно мудрость, сходящая свыше, делает это. Вот что меняет человека. Я видел людей, которые не могли разговаривать, не употребляя в предложении 3-4 слова грязного, непристойного произношения. Они ругались на всех и всеми. А потом встречал тех же самых людей, совсем измененными, чистыми, смиренными, благочестивыми. Но вы скажете, ропот – это не так уж страшно. И все же нужно заметить, что ропот и есть утонченная брань. При появлении ропота появляется критика, сплетни, появляется сварливость, ненависть, зависть. Роптать вообще запрещается. Как можем заметить из Ветхого Завета, так и из Нового Завета мы знаем это. Апостол Павел это ясно указывает в первом послании Коринфянам в 10 главе. К сожалению, многие, как и Божий народ Израиль, ропщит и сегодня. Когда народ израильский вышел из Египта, он, попав в неловкое положение, когда бежал от египтян, сразу же начал роптать. Роптать, потому что не было воды, затем потому, что хотели мяса, а потом хотели чеснока или же лука, потому что устали ходить по пустыне, потому что надоела пища и так далее. Из этих примеров видим, что ропот часто начинается из страха перед будущим, а это происходит из-за того, что у них не было веры. Они должны были полностью положиться на Бога, а они все продолжали надеяться на самих себя. Потом ропот переходит в полное непослушание Божьей воли, и пророк Илья, например, однажды тоже возроптал против Бога, думая, что только он остался верным Богу и даже просил себе смерти. Но он ошибался. У Бога были свои планы. Апостолы, ученики Христа начали роптать, когда они увидели, что одна женщина разбила алавастровый сосуд с драгоценным миром. Книжники, фарисеи, иудеи очень часто роптали, и многие из нас ропщут, забывая, что это своеволие, что это против Бога. Ропот – это плохой симптом. Это непослушание. Промысел Бога всегда верен, и поэтому мы должны всегда полагаться на Него, друзья. Пословица так и говорит: «Молчание лучше ворчания». Иов был испытан Богом, и вот что говорит Бог Иову. Читаем это в 40 главе, в первых 4 стихах. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он?» Во всей книге Иова, друзья, мы находим промысел Божий. Он лучше знает, почему все это нужно перенести, пережить. У нас нет ответа на это, и поэтому не стоит роптать. Он лучше знает нас, до какого времени мы выдержим и вытерпим. Дорогие друзья, нужно в одном признаться, что не вы ведете вашу жизнь, а Бог. Так что перед Ним и должны преклониться. Не будем вставать против промысла Божьего. Не будем роптать, друзья, и в этом наступающем году. А если мы роптали в прошлом, друзья, попросим извинения, попросим у Бога прощения. И Он простит, Он поможет нам в следующем году жить благопристойно, чисто, свято. Пусть Господь благословит вас, друзья. Друзья, после этого моего краткого размышления о том, как мы должны провести этот Новый год и как мы жили, друзья, в прошлом году, слушатели, теперь мы переходим к нашему ежедневному изучению Священного Писания Библии. Я вас всех приглашаю оставаться на нашей волне. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы ведем обзор почты. И я лишь затронул одну тему, которую очень часто встречаю в письмах – это ропот. И поэтому я, конечно, решил тронуть эту тему хотя бы частично. А теперь, слушатели, пожалуйста, откройте ваши Библии, откройте их на послание к Ефесянам, глава 5. И мы будем вместе с вами изучать Библию. Я надеюсь, что вы уже дома, наперед, читаете эти назначенные места. В прошлый раз мы говорили с вами о необходимости верующим быть наполненными Духом Святым. Помните? Мы говорили именно об этом. Это не мое повеление, это не какое-то человеческое повеление, это Божье повеление, друзья, для каждого христианина. В нас поселяется Дух Святой, и апостол Павел говорит: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Кроме того, мы, как я уже говорил из прошлых лекций, и как мы читали из Слова Божьего, мы запечатлены. То есть на нас стоит печать Духа Святого. Потом сказано, что мы также крещены Духом Святым, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Так что, как вы видите, имеется четыре функции, можно сказать так, Духа Святого, которые начинают проявляться в момент нашего уверования. Нам повелено наполняться Духом Святым и ходить в Нем. Автомашина может быть в хорошем состоянии, но чтобы она могла ехать, ее бак должен быть наполнен бензином. И мы, слушатели, мы, может быть, выглядим неплохо, но все же мы должны быть наполнены Духом Святым, чтобы нести Слово Божье, чтобы нести свет Божий всем людям, окружающим нас. И мы, слушатели, мы будем абсолютно без энергии, так сказать, без Божьего благословения, без Божьей силы, чтобы нести это Слово, если в нас нет этого Святого Духа, если мы не исполнены этим Святым Духом. В прошлый раз мы видели, что Дух наполняет верующего некоторыми, так сказать, если можно так сказать, вещами, которые проявляются в его жизни. И потом в сердце будет благодарность Богу. Это есть некоторые признаки того, что Дух Святой присутствует в человеке. Это радость, это постоянная радость и лицо светящееся, душа светящаяся, друзья этого человека. Это песнопение, это хвала Богу, постоянная хвала Богу. И, конечно, постоянное служение Господу Богу. И Дух Святой именно делает это, друзья. И вот теперь мы перейдем к третьей функции, к третьему, так сказать, проявлению присутствия Духа Святого. Об этом говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам, где написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуйтесь» употреблено не в том значении, чтобы слушаться приказов в церкви от тех, которые считают себя вышестоящими. Мы принимаем повеление от вождя нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Наше отношение к Богу основано не на военном подчинении, а на принципе любви. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Друзья, если же не любите Его, тогда забудьте об этом исполнении Его заповедей. Вы никогда не исполните их. Но если вы будете любить Господа всем сердцем, всей вашей душой, всей вашей жизнью, вы тогда будете исполнять эти заповеди. В этом 21 стихе апостол хочет, чтобы мы не отдавали в церкви военной почести или падали перед человеком на колени, но подчинялись друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении нашего ума. Апостол не приказывает нам, но умоляет нас, говоря, как нам поступать. Умолять – это слово любви. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно», — говорит апостол. Как поступать? В смирении ума, в Смирение ума означает, что мы не будем искать управлять церковью, не я, а именно все мы будем управлять церковью и любить друг друга, и эта любовь будет нас поддерживать. Становится странно, когда слышишь такого рода заявления. «Я занимаю положение в церкви, и я имею право сказать это». Друзья, действительно ли это так? Кто дал вам право говорить это или делать это? Мой друг радиослушатель, все мы, не имеет значения, кто вы, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Не должно быть моего способа, моего пути. Это ответ тем, которые говорят: «Я хочу дать вам знать, что я буду делать, как мне нравится. Я хочу делать это моим путем, как я хочу, и я буду делать, как я хочу». Мой друг, это не признак наполнения верующего Духом Святым. Фактически, вы, может быть, даже неверующий, если говорите так. Одним из признаков наполнения Духом Святым является повиновение друг другу в страхе Божьем, конечно, всегда на основании Слова Божьего. Друг с другом сядьте и посмотрите в Слово Божье на основании любви, и вы увидите ваши ошибки. Теперь, друзья, мы перейдем к новой части. В стихах от 22 до 24 говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Друзья, радиослушатели, повеление женам повиноваться своим мужьям дано в смысле, чтобы они отвечали на любовь своих мужей так само, как церковь реагирует на любовь Христа. Он первый полюбил нас. Личное любовное отношение есть основание для повиновения. Здесь апостол Павел говорит верующим о христианском браке. В этом общении мужа и жены муж призван первым оказывать любовь к своей жене. От него исходит инициатива во всем. Он тот, который вносит инициативу в семейную жизнь, но это не дает ему права действовать грубым приказанием. Он должен действовать любовью по примеру Христа. Если муж нежен и обходителен с женой, если он внимателен к ней, если его любовь выражена в понимании жены и в готовности всегда помочь ей, жена ответит, конечно, на эту любовь повиновением, не так ли? Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Это очень важно, друзья радиослушатели, как мужу, так и жене, и так и каждому понять эту реальность. Это, я повторяю, любовное общение, где муж является главой ради порядка, и здесь дан порядок. Жены находятся в подчинении мужей, мужья – в подчинении Христу, дети – в подчинении родителям. Рабочие и служащие, конечно, в подчинении их начальству. Но это должно быть сладкое, добровольное подчинение тому, кто вас любит. Если же в этом не будет любви, сама мысль о подчинении ничего не стоит. Друзья, в случае неудачно, например, сложившейся семейной жизни, виновниками в большинстве случаев являются мужья. Это муж, который должен разогревать огонь любви. В чудесной песне Соломона жених говорит своей невесте: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». Это написано в книге «Песня песней», 1 глава, 14 стих. А что же отвечает она? Она говорит: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен». Слушатели, он проявляет любовь первой, и тогда она отвечает. Вы знаете, друзья радиослушатели, в глубокой древности, еще в саду Эдемском, Бог сделал их так, чтобы жена отвечала на любовь мужа. Бог начал этой романтичной парой, Адамом и Евой. Но Он не давал Адаму женщины до тех пор, пока Адам не осознал, что он нуждается в ком-то. Она дана была помощницей ему, чтобы была второй, так сказать, его половиной. Без жены мужчина только, можно сказать, наполовину мужчина, наполовину человек. Бог соединил их вместе и назвал их именем Адама. Бог находит мужчине жену и женщине мужа. И когда жена найдена Богом для мужчины, тогда жена становится вдохновлением для мужа. Она может вдохновить его на великие подвиги. И в этом жена видит свой ответ на его любовь. Некий Матфей Генри написал самый, так сказать, сухой комментарий, какой мне когда-либо приходилось читать, но в его молодости, когда был еще молодым проповедником, он имел чудную романтическую жизнь. Читая его комментарии, вы никогда не подумали бы, что этот человек был романтичен, но он был. В Лондоне он встретил девушку, которая принадлежала к высшему классу. Он же был бедный парень, но он влюбился в нее, и она полюбила его. Наконец, она пошла к ее отцу и сказала ему об этом. Ее отец старался отговорить ее от этого дела. Он сказал: «Этот человек не имеет положения в обществе. Ты даже не знаешь, откуда он пришел». Она ответила: «Ты прав, отец. Я не знаю, откуда он пришел, но я знаю, куда он идет. И я хочу идти с ним вместе». И она пошла, друзья. Их жизнь была благословенной. Наставления апостола Павла относительно семьи учат, что христианская семья, супружеская пара, должна быть зеркальным отражением общения между Христом и Церковью, друзья. Христос есть глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Муж не есть Спаситель жены, нет. Но в сфере повиновения жена должна повиноваться мужу и Господу Иисусу Христу. Читаем стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос полюбил Церковь и предал Себя за нее». Как прекрасно, когда в семье царствует эта высокая христианская любовь. Сегодня много пишется о половом влечении и браке, о сексе, но почти никогда или же нигде не говорится о истинной высокой любви в браке, о такой любви, которая была бы похожа на общение между Христом и Церковью. Христос, написано, предал Себя за Церковь. Да, друзья, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слово Божье имеет большую очистительную силу, друзья, чем что бы то ни было другое, хотя мы это мало используем. И Христос представит себе славную Церковь, чистую и святую. Она будет как невеста, украшенная для мужа своего. Здесь о Церкви говорится как о собрании спасенных людей, друзья. Далее, читая 28 по 32 стихи, мы читаем следующее. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Здесь, друзья, все время чередуются то муж и жена, то Христос и церковь. Почему? Это лишь сравнение, друзья, и это сравнение любви относится именно к церкви и Христу. Брачная чета нуждается не в обильном обеде с алкогольными напитками, они нуждаются быть исполненными Духом Святым, друзья. Сегодняшняя молодежь почти не знает, что такое истинная любовь, что такое красота, экстаз и сладость правдивого христианского брака. Муж должен любить свою жену, потому что брак сроднил их, и жена сделалась частью его тела, как и церковь есть тело Христово, а Христос – глава тела. На этом основании муж есть глава жены. Для человека является противоестественным ненавидеть свое тело. Муж любит жену, потому что она теперь является его собственным телом. Христос, зная слабость церкви, питает и греет ее. Так само поступают мужья по отношению своих жен. Поэтому апостол Павел и цитирует из книги «Бытия». Первая чета, друзья, первая чета картинно представляет будущее соединение Христа с церковью, как жениха и невесты. Ева была взята из тела Адама, и Адам не имел полноты, пока они опять не стали одним телом. Жена восполнила недостаток Адама. Половой разврат, практикуемый безбожным обществом, повергает молодежь в рабство сексуальности. Бог хочет, чтобы верующие жили на высоком моральном уровне не как рабы греха, а как свободные. Бог дает возвышенную любовь верующим, которые наполнены Духом Святым, друзья. Павел оканчивает эту главу следующими словами: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа». Это практическая сторона брака. О, как страшно грех извратил это славное родство, как он извратил и все остальное. Но вы можете восхитить эту чудную любовь брачного общения, если захотите иметь ее в наилучшем виде, друзья. Уважаемые радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня, и поэтому благодарны Господу за эту возможность и еще раз преподнести его вам. Приглашаем вас также и дальше изучать и исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, если можно так сказать, с этой стороны эфира, в этой радиостудии, желая, конечно, вам самого прекрасного. До следующей встречи в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!